Всем привет, ребятушки. У микрофона снова Даня. Знаю, что пропал. За это извиняюсь, виноват. В общем, сегодня по наднепрянской Украине, как и обещал, наднепрянская Украина, конец 18-го, начало 19 века. Без лишних слов, поехали. Итак, друзья, наднепрянская Украина, практически вся Украина, за исключением нескольких западных областей, которые находились тогда в Австро-Венгерской империи. Все остальное, что можно относить к границам современной Украины, вошло в состав Российской империи. Давайте рассмотрим такой контекст по административно-территориальной точке зрения. К 1796 году к власти приходит наследник Екатерины II, ее сын Павел I, и он издает указ о пересмотре губернии. Это был инструмент унификации власти в империи и, в частности, для администрирования территорий Украины. В Украине создается 9 губерний, которые объединяются в генерал-губернаторство. Всего было 3 края. Был южно-западный край, это территория правобережной Украины. Генерал-губернаторством там было Киевское. Вошли губернии Киевская, Волынская и Подольская. Регион Малороссия, куда вошла левобережная Украина и Слобожанщина, было малороссийское генерал-губернаторство, и по губерниям туда входила Черниговская, Полтавская и Харьковская, а до 1835 года еще Слобода Украинская. И регион Новороссия, там было Новороссско-Бессарабское генерал-губернаторство, входили Екатеринославская, Таврическая, Херсонская и до 1805 года Николаевская губерния. Военные генерал-губернаторы были практически не ограничены в своей власти и назначались лично императором. Что касается еще более мелкого разделения, то губернии делились на уезды. Не обошлось и без войн на территории наднепрянской Украины. Итак, первой стала русско-турецкая война с 1806 по 1812 года. Закончилась победа России, подписан Бухарестский мир. Украина в этой войне была самым ближайшим тылом, то есть из нас выкачивались экономические, продовольственные, а самое главное, человеческие ресурсы для этой войны. К России отошла Бессарабия, большая часть современной Одесской области. Далее последовала русско-французская война, она же отечественная, с 1812 по 14 года, там где был Наполеон. Во время похода на Москву в 1812 армии Наполеона оккупировали только Западную Волынь и часть Черниговской области. Касательно планов Наполеона, то правобережная Украина должна была отойти Польше и было бы создано Великое Герцогство Варшавское, Волынь и Галичина к Австрии за военную поддержку, Крым и территории Причерноморья к Турции, а левобережная Украина и остаток южных областей Украины стали бы наполеонидами, то есть фактически государствами-марионетками, которые бы управлялись маршалами Наполеона и полностью бы подчинялись Франции. По отношению к Наполеону в народе. Дворяне-автономисты увидели возможность получить автономию, однако большинство украинцев поддержали Россию. Правительство восстановило казацтво, сформировали полки, которые воевали на стороне России. Туда вошло более 75 тысяч человек. В частности, Полтавский полк организовал сам Иван Котляревский и поучаствовал в этой войне. В битве под Лейпцигом в 1813 году приняли участие 8 украинских полков. Однако же после войны полки были распущены, солдат отдали на работу панам и привилегии были отобраны. Появилась так называемая идеология народности, триада Уварова. Православие, самодержавие и народность, как раз во время этой Отечественной войны. После нее последовала еще одна русско-турецкая война с 1828 по 1829 года. Закончилась также победой России, подписан Андрианапольский мир. В том самом 1828 году кошевой атаман Задунайской сечи Иосиф Гладкий, по-украински, он и 1500 казаков перешли на сторону России. В их отсутствие турки разгромили сечь и из бывших задунайцев сформировали Азовское казачье войско, об этом мы говорили с вами в прошлом выпуске. Поговорим про экономику, начнем с сельского хозяйства. Во-первых, происходит кризис феодально-крепостных отношений. 75% земли принадлежало помещикам, а 60% селян были крепаками. В основном были экстенсивные методы работы, то есть абсолютно устаревшие, примитивные. Панщина в среднем от 4 до 6 дней в неделю, при этом была натуральная, денежная и трудовая ренты такой панщины. Низкая продуктивность крепостного труда и опять-таки устаревшая устаревшая техника. 24% имений помещиков были оформлены под залог, чтобы мочь содержать свои мануфактуры, то есть большие производства сельскохозяйственные. Из-за этого последовал кризис этих самых мануфактур. Появляются первые государственные селяне, которые платят повинности в пользу государства. Для того, чтобы решить такую проблему, первым шагом было ввести военные поселения, которые просуществовали с 1817 по 57 года. По сути, это войска, которые сами себя удерживали. Часть солдат, которые опять-таки набирались из простых жителей села, селилась в отдельном поселении, и они, продолжая военную службу, при этом жили обычной жизнью жителя села, обрабатывали землю и, по сути, сами себе выращивали питание и хлеб. В таких поселениях мальчиков 7 лет зачисляли к новобранцам, и с этого возраста они переставали слушаться родителей и обязаны были подчиняться только приказам своего непосредственного начальства. Начинается проникновение капиталистических отношений. В чем это проявляется? Ну, конечно же, использование свободно-наемного труда. Наибольшее количество свободных селян было зарегистрировано в южных областях Украины, то есть это Херсон и все те территории, которые тогда назывались Таврической Украиной. А по крепакам наибольшее количество было на правобережье. Также вводится новая сельскохозяйственная техника. Возрастает роль товарного производства, направленного более на продажу и прибыль, потому что до этого процент товарного производства был гораздо ниже, чем процент натурального. То есть, когда то, что ты сам выращиваешь или производишь, ты же сам и потребляешь. По специализациям, левобережная Украина занималась зерновыми культурами, табаком и коноплей. Южные области занимались пшеницей и выращивали лен. Правобережная Украина выращивала сахарные буряки. С 1847 по 1848 была проведена инвентарная реформа на правобережной Украине. Целью было упорядочить крепостные отношения. После этой реформы обозначили только 3 дня панщины в неделю. Промышленность. 30-40-е годы 19 века начинается промышленный переворот, то есть переход от ручного труда к машинному, от мануфактур к фабрикам и заводам. По областям промышленности, в которых это происходило, это была суконная промышленность, табачная и виноделие. Зарождается машиностроение, угольная промышленность и металлообработка. В 1823 году на воду спускается первый пароход «Пчелка» на Днепре. В 24-м строится первый сахарный завод в селе Трощины на Черниговщине. К середине 19 века в Украине действовало 70% сахарных заводов империи, которые выпускали 80% всего объема сахара в империи. Самая известная сахарная фирма была братья Яхненки и Семеренки. Начинается формирование пролетариата и промышленной буржуазии. Поясняю, пролетариат – это новый слой населения, который формировался из рабочих фабрик и заводов. Буржуазия же – это владельцы этих самых предприятий. В городах их на тот момент было примерно 11% от всего населения. Также отмечается использование в промышленности как свободного труда, так и принудительного. Торговля делилась на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя была представлена ярмарками, коих действовало около 2000 по всей империи. На территории же Украины в основном это были Харьков, Сумы и Полтава, ну и различные другие крупные города. При этом на таких ярмарках в основном присутствовали российские и еврейские купцы. Появились чумаки, по сути, перевозчики, ну типа дальнобои до того, как это стало мейнстримом. Перевозили зерно, соль и уголь. Появляется гужевый транспорт. Это были телеги, которые запрягались валами и лошадьми. По внешней торговле построены порты в Херсоне, Николаеве и Одессе. При этом у одесского порта был статус Порто Франко или свободный порт. По сути, зона свободной торговли без каких-либо налогообложений. Экспортировали в основном сельскохозяйственную продукцию. Это зерно, мясо, овечья шерсть, сало, табак, масло и сахар. Импортировали товары роскоши, машины и прочее. Ну и перейдем к социально-политическим движениям. Антифеодальное движение, которое выступало против феодальных отношений и крепостного права. Его причиной было усиление крепостного гнета, бесправное положение всех, кто находился под крепостным правом, и, конечно, злоупотребление полномочиями чиновников на местах. Целью этого повстания было отменить в целом такое крепостное право и получить земли всем жителям села. По формам борьбы это были жалобы, отказ исполнять повинности, порча орудий труда, поджоги, бегство с имений и, в конце концов, убийство помещиков. С 1789 по 93 Трубаевское восстание на Екатеринославщине. В 1817 восстание бужских казаков на Херсонщине, которые выступили против превращения их в военных поселенцев. В 19 году восстание военных поселенцев Чукуевского полка, которые, в принципе, захотели отменить это военное поселение. Все выступления были жестоко остановлены. При этом же с 1813 по 35 выступления селян во главе с Устимом Кармелюком на Подолье. Более 100 нападений на помещиков, купцов и шинкарей. Для тех, кто не знает, я поясню сразу. Шинкарь — это что-то вроде человека, который держит небольшую кафешку, где люди в основном, конечно, пьют. В смысле алкоголь. Как правило, в таких восставших селян наказывали шпицрутелами. Это была длинная, тонкая и достаточно гибкая такая палочка или прут, которым били осужденных в царской армии, прогоняя их через шеренгу солдат. Собственно, по итогу, что мы получили по итогу этих восстаний? Они были стихийными и неорганизованными, еще раз подтвердили то, что большинство выступает против крепостного права и готово к вооруженной борьбе. Более того, это все-таки заставило часть помещиков искать пути улучшения условий жизни для селян. Были также и другие социально-политические движения в Наднепрянской Украине, участники которых предлагали различные идеи улучшения жизни общества. По направлениям было масонство, русское общественно-политическое движение, польское национально-освободительное и украинское национально-культурное. Начнем с первых по порядку. Что такое масонство? Масонские ложи – это тайные религиозно-этические организации, которые несли идеи улучшения общества через улучшение человека по принципам свободы, равности и братства. В 1818 году появились первые ложи – Понт Евксинский в Одессе, Объединение славян в Киеве и Любовь к истине в Полтаве. Причем в полтавской ложе состоял Иван Котляревский, писатель. В 1821 году появилось Малороссийское тайное общество, созданное Лукашевичем. Его целью было получить независимость Украине, отменить крепостное право и свергнуть самодержавие. Был написан программный документ «Катехизис автономиста». Участниками в основном были дворяне – Кочубей, Тарновский и Капнист. Возможно, именно из-за таких радикальных взглядов последнего тайного общества в 22-м году масонские ложи были официально запрещены. Однако Малороссийское тайное общество было не единственное в своих стремлениях. Появилось также русское движение декабристов. Декабристы – это были дворяне, офицеры, участники тайных организаций, которые готовили военный переворот против самодержавия и крепостного права. Первая организация – это «Союз спасения» в 1816-18 годах, «Союз благоденствия» с 18 по 21, а с 21 года реорганизованы Южное и Северное общество декабристов. Как раз Южное общество декабристов находилось в городе Тульчин в Украине. Лидер был Павел Пестель. Выпустили документ «Русская правда». Там написали идеи отменения крепостного права, введения демократических прав и свобод и провозглашения республики. При этом выступили за сохранение единой неделимой России. Касательно украинских земель, Украина должна была стать одной из 10 областей России. Северное общество с центром в городе Петербург, лидер Муравьев. Выпустили документ «Конституция», идеи отменить крепостное право, введение демократических прав и свобод, провозглашение конституционной монархии, превращение России в федерацию из 14 штатов. Из этих 14 штатов в Украине должно было быть два. Черноморское государство с центром в Киеве и украинское государство с центром в Харькове. При этом нужно отметить, что декабристское движение почему-то абсолютно не учитывало национального вопроса. В 1820 1923 году появилось общество объединенных славян в Новгород-Волынске, лидеры братья Борисовы, выступало также за Федерацию славянских республик. В 1925 году объединилось с Южным обществом декабристов. В 1925 году умирает император Александр I. Он успел передать свою власть по завещанию своему брату Николаю I, впоследствии императору. Однако тот достаточно долго медлил с тем, чтобы принять эту власть, и 14 декабря 1825 года началось выступление декабристов на Сенатской площади в Петербурге. Было жестоко остановлено войсками с кровопролитием. С 29 декабря того же года, 25 по 3 января 26 было повстание Черниговского полка на Киевщине возле Фастова, которое возглавил Сергей Муравьев-Апостол. Также было остановлено. После этого можно было констатировать, что декабристское движение проиграло эту битву. Польское национально-освободительное движение. Цель – восстановить Польшу. Поляки считали правобережную Украину и Западную Волынь своими территориями. В 1830-м началось польское военное повстание, которое продлилось недолго, всего год, было остановлено русскими войсками. Украинское население села не поддержало поляков. Впоследствии ликвидировали герцогство Варшавское, которое в том или ином виде осталось существовать после войны с Наполеоном, и началась тотальная русификация. В 1831 году отменили Магдебургское право для всех городов. В 1939-м на правобережной Украине Подолье и Волыни ликвидировали украинскую греко-католическую церковь, а в 1941-м на правобережной Украине ликвидировали судовое право по литовским статутам. Украинское национально-культурное движение. В 19 веке происходил процесс возрождения и становления украинской нации. Он поделился на три условных этапа. Первый – фольклорно-этнографический или академический, второй – культурно-литературный и третий – политический. Возвращаясь к теме движения за восстановление автономии, то есть дворян-автономистов, то оно было популярно в конце также 18 века. Дворяне начали интересоваться историей, собирали материалы про свой род. Была написана работа «История русов», анонимно, которая подчеркнула историческое отличие между русами, то есть украинцами, и Московией, относя русов более к Киевской Руси и Богдану Хмельницкому. При том, что произведение было написано в конце 18 века, напечатано оно было только в 1846 году. При этом, уже возвращаясь к концу 18 века, в 1791 году Василий Капнист отправился с миссией в Берлин, Пруссию. Тогда это королевство так называлось, с целью организовать русско-прусскую войну. Однако эта миссия провалилась. Возвращаясь к культуре, по фольклору были подвижки. Цертелев написал сборку малороссийских песен, Максимович написал украинские народные песни и Срезневский написал запорожскую старину. В украинском языке также наблюдается развитие. С 1798 года считается начало нового украинского языка, потому что была напечатана «Энеида». В 1818 грамматика малорусского наречия, первый учебник. И Григорий Квітка Основ'яненко написал малороссийские оповідання, малороссийские рассказы. Также в 1840 году был напечатан «Кобзарь» Тараса Шевченко. В истории у нас тоже видны позитивные сдвиги в культурном смысле. Дмитрий Бантиш-Калинский написал «Историю Малороссии», а Маркевич также написал «Историю Малороссии». По движениям в высшем образовании. В 1805 году Харьковский университет стал центром украинского культурного возрождения. Общежитие харьковских романтиков начало воспевать запорожцев и казаков. В 1934 году был создан Киевский университет для русификации правобережной Украины после восстания поляков. Из 1946 по 47-й появилось Кирилло-Мефодиевское братство. Участники были Белозерский, Костомаров, Кулиш, Гулак и Шевченко. Написали программу «Книга бытия украинского народа» или «Закон Божий». Там были следующие пункты: уничтожение самодержавия и крепостного права, установление демократии и свободы, Федерация свободных славянских государств с центром в Киеве. В основном опирались на христианские ценности. Также был написан статут, где они расширили свои идеи через образование, воспитание и культуру. Однако уже в 1847 году по доносу студента Петрова братство было ликвидировано, участники арестованы, а самые жестокие наказания достались Тарасу Шевченко, и ГУЛАГ получил тоже жестокие наказания. Так, друзья, вот и закончился этот очень объемный выпуск по Наднепрянщине. Если были какие огрехи, и я их при монтаже не заметил, вы не обессудьте. Очень тяжелый сейчас, морально тяжелый период, потому как сессия, потому как какой-то авитаминоз, зима, определенная предновогодняя хандра, короче, это все как-то накладывается, погода, и получается не очень хорошее эмоциональное состояние, скажем так, не совсем ресурсное, не совсем рабочее. Но, вы же знаете, я всегда стараюсь для вас, поэтому ставим оценочки, где вы это слушаете, комментируем, постим у себя в Instagram Stories, где найти ссылку на мой Instagram вы прекрасно знаете, потому что вы красавчики, и вы прямо сейчас идете и рассказываете своим друзьям об этом подкасте, потому что вы самые-самые молодцы. В общем, ребята, я всех своих обнимаю и потопал дальше делать для вас годный контент на параллельном проекте, проекте Риден. Прощаемся ненадолго, мы же в интернете, поэтому скоро услышимся. Производство Подгаецкий продакшн.